Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня беседуем в рамках программы «Светлый вечер» с художником Сергеем Ефошкиным и редактором издательства «Московской патриархии» Натальей Мамлиной. Здесь Лиза Горская, я Алексей Пичугин. И вот еще буквально несколько слов о историчности, да, восприятии художника, ну, например, каких-то средневековых церковных реалий. Вот насколько, во-первых, вы знаете, я даже немножко скорректирую свой вопрос, насколько он, неважно, как он это передает, даже если он допускает здесь какие-то для лучшего восприятия зрителя современные привнесения. Насколько он должен сам при этом быть подкованным и знать, как это выглядело там в 15 веке?
Вы знаете, обязательно должен знать, стремиться к тому, подчерпнуть максимум информации на сегодняшний момент известной. Но так как он не жил в то время, естественно, переработать, обработать, но убедительно вот то, что он делает, необходимо. Для меня каждая иллюстрация в книге всегда выступает в значение картины, которая могла бы работать самостоятельно. Во всяком случае, я стремлюсь к этому. Без текста.
Если это можно получается... было ее на выставку принести.
Нет, я от выставок... Мне это неинтересно, я не
участвую. Условно, да.
Вы вообще не участвуете в выставках?
Сейчас нет. Был период, когда участвовал, и мне это было интересно. Но, тем не менее, говоря о Средневековье, о нашем, конечно, многого не было из того, что сейчас в изобилии есть в храмах, особенно столичных. Представить себе северные леса, дремучие, отстроенный монастырь, храм, и вдруг, откуда ни возьмись, там современное облачение. Ну, конечно, нет. В студенческие годы, наверное, я и не наверное, а шел по пути большей красивости внешней. Сейчас мне больше интересен внутренний жест. И я прекрасно понимаю, что в том же самом почти виде, в котором Сергий Нуромский пришел в древние леса или другой подвижник, в том же он и был на службе. Но, наверное, из-за льна они сшили себе более соответствующий для службы, более красивый нарядный вид, чтобы соответствовать тому торжеству, которое происходит. Но, тем не менее, уверен на 100%, что вместо пуговиц золоченых наверняка были веточки.
Или... пуговицы были.
Нет, пуговицы были, но не в лесу дремучем. Да, что проще? Естественно, наверное, взять льняную нить, волокно отработанного льна, да, сделать веревочку, шнуровочку. Наверное, лучше...
возможно.
Просто, да. Наверное, просто тканью, кусочком мешковины, того же льна, уплести веточку какую-то, да, обработать ее, обточить под пуговицу. Наверное. Но, тем не менее, вот в этих вот мелочах, которые иногда нужны и естественно, я ухожу совершенно от того, чтобы соответствовать, зная, что меня поругают, наверное, кто-то из нынешних архипастырей, что а вот тут вот из-под облачения должен выглядывать подрясничек, он должен быть подшит, а клобук вот должен выглядеть так, а не так. Уверен, чем проще, тем правдивей.
Да, скорее всего, так оно и было. Давайте про авторов поговорим. Вот книга, опять же, возвращаюсь к ней, потому что только эта книга из семи вот у нас доступна, перед нами с Лизой в руках, автор Николай Дегтярев. А кто этот человек?
Николай Дегтярев молодой автор, он родился в 86-м году, окончил литературный институт. Сейчас родился он в поселке Шексна Вологодской области, Сергий Нуромский,
ну, то есть, да.
Вологодский святой. Да, в
общем, про земляка писал, можно сказать.
Можно сказать и так. И сейчас он автор наш, студент Вологодской духовной семинарии. отец троих детей. То есть это как раз тот счастливый случай, в общем-то, для издателя. Найти автора, который имел бы и образование...
профильное все-таки литературное.
Профильное, да, образование, умел писать... также обучается в духовной семинарии, да, то есть человек воцерковленный, человек, ну, выбирает, делает для себя этот выбор, да, учиться в семинарии, это тоже о многом говорит. Ну, и потом он знаком с детской психологией, естественно, просто как отец.
Как отец троих детей. Да. Хотя это на самом деле далеко
не всегда.
Ну, под
вопросом, да, это...
Нет, вполне возможно, что это тот случай. Ну,
в общем...
Но текст хороший.
Текст хороший.
С текстом мы ознакомимся. А вообще, как вы отбираете авторов? Вот того же Николая Дегтярева, как вы нашли?
Ну, предложили ему написать, в общем, как бы в редакции. У нас есть свой круг каких-то каналов, да, как мы ищем авторов. Новая книга, которая готовится в этой серии о преподобном Епифании Премудром, которую, вот, кстати, Сергей Николаевич оформляет тоже, ее рукопись написал протоиерей Артемий Владимиров. И вот эта вот необходимость нам вводить в эту серию, конечно, и священников, а по-хорошему и монашествующих, но, наверное, это сложно и вряд ли получится, да, но это необходимо.
Монашествующих своя специфика. Если человек никогда не был семейным до своего прихода в монастырь, до пострига, то, наверное, он не сможет просто понять саму суть того, как должна выглядеть книга,
детская
написанная
книга?
Для широкого круга. У нас же очень многие люди, становясь взрослыми, или когда им кажется, что они стали взрослыми, забывают о том, как ребенок смотрит на мир. Помните, был такой классный советский фильм «Деревня утка», если я не ошибаюсь, он назывался, про Шишка, да, который жил в доме, ну, какой-то такой добрый, условно, добрый дух, которого видела только девочка. А потом выясняется, что до девочки видела ее мама и бабушка, когда была маленькая тоже. А когда они все вырастали, в какой-то момент они уже переставали уметь его видеть и мочь с ним общаться. Вот так же и здесь человек забывает.
Не все были семейными, но все были детьми.
Вот я говорю, о чем забывает человек, о том, как это быть ребенком.
Если речь идет о писателях, да, поэтах и так далее, то художник ведь тема отличается во многом от обычного человека, что его взгляд падает, вот о чем уже сказал Сергей Николаевич, падает на те же самые вещи, но он их замечает и указывает другому на это. И, по сути дела, конечно, нужен писательский талант, но почему монашествующий, почему я про это говорю? Ведь герои наших книг, они святые, и они, большинство из них преподобные, то есть они при жизни выбрали монашеский путь. И насколько мирскому человеку близка вот эта тема, когда в центре герой, выбравший путь иноческий. Конечно, эта тема ближе, да, тому, кто и в жизни идет по этому пути, в своей жизни. Автору приходится здесь, наверное, во многом забывать про себя. Так или иначе, когда человек пишет, он все пишет про себя. А здесь, получается, ему нужно писать про святого. Вот вы заметили, у нас даже на обложке не указан на первой стороне обложки автор, только на корешке. И, в общем-то, авторы этой серии, они не возражали против такого оформления, да? На первом плане святой, его изображение, его имя, его подвиг. Он должен занимать собой всю книгу. И в иллюстративном ряде тоже. Дело в том, что вот эта книга, которую вы сейчас держите в руках, она, на мой взгляд, написана двумя языками. И языком художественной литературы, и языком живописи. И, по сути дела, вот просмотрев эту книгу от и до, если каждую иллюстрацию просмотреть, то уже можно увидеть, о чем эта книга. И эти иллюстрации наполнены внутренним психологизмом, то есть и прочувствовать то, что чувствовал отшельник.
Ну вот, вы говорили, что... И вообще первая книга была посвящена преподобному Сергию Радонежскому, правильно?
Никону, но...
Одна из первых, да, извините. Наталья Лисковская, вот даже я смотрю интервью с ней, спрашивают у нее, что послужило идеей написания такого жития, на что она говорит, что, собственно говоря, издательства сами обращаются, предлагают, в частности, издательство Московской Патриархии. А вот Наталья Лисковская, видите, женщина, но пишет книгу про монаха, про Сергия Радонежского. Не монашествующий.
Не монашествующий, да. Но человек согласился написать. И, опять же, она тоже выпускница литературного института и поэт, писатель. И она писала с молитвой, вот, по-моему, если я не ошибаюсь, в этом же интервью она об этом и говорит. То есть... Важно благоговейное отношение к святому передать. И если для автора эта тема интересна, и он умеет писать хорошо, то замечательно. Я почему говорю-то про монашествующих и так далее? Вообще днем с огнем не сыщешь автора, который был бы и, так скажем, церковным человеком, глубоко церковным, да, не поверхностно, а глубоко церковным человеком, и при этом хорошо бы умел писать.
Согласен с вами. Действительно, таких людей найти довольно сложно. Но я вспоминаю, что для многих в Советском Союзе Библия и Евангелие начались с «Москвы петушков» Венечки Ерофеева, который так умело пользовался библейскими цитатами в своем, в общем, совсем не библейском произведении, что для большинства его первых читателей это было, собственно, и первое знакомство с Писанием, да, через эту книгу. Я не уверен, что Венедикт Васильевич дожив бы до наших дней писал книги о святых, но тем не менее, видите, какие совершенно разные авторы вот так воспринимают определенный духовный опыт.
Это естественно, и каждый человек, все равно проходя свой путь жизненный, работая над собой, имеет желание либо как-то соприкоснуться в слове, либо через постоянное бывание на службах и так далее к этому свету воцерковленной жизни. Но, тем не менее, у меня пример и монашествующего лица, дивного совершенно, довелось мне по счастливому стечению обстоятельств жизненных. Я говорил уже о работе с Новоспасским монастырем.
Да-да.
Соприкоснуться с тамошними иноками. В частности, глава издательского отдела был отец Иаков. Он и казначей, он и правая рука владыки Алексея, о котором мы вспомнили вкратце. Это и поэт, это и писатель. И вообще дивный, придивный, и чувствующий тонко детей, хоть своих детей не было, и сам как ребенок. Я когда первый раз его увидел, и надо сказать, что к тому времени у меня наметился кризис несколько духовный, мне не хотелось больше приходить в храм.
Я думаю, что это случается.
Случается, правда. Да. И тут вдруг звонок, приглашение. Я пришел и вдруг увидел того, кого можно только, наверное, себе представить в своих воображениях ангельского чина. Да, голос, взгляд, спокойствие. Спокойствие космическое, нелицемерное, лишенное всякой суетности. Молодой. И тем не менее, уже настолько богатый воин, внутренний воин, с таким уважением, с такой сердечностью, притом искренней. А потом, когда я увидел, как он обращается с детьми, как он их по-взрослому выслушивает, как отвечает по-взрослому, но также тепло, и так же точно отвечает бабушке, и так же точно отвечает дедушке, и так же ведет службу. А когда пишет, то, естественно, и скрывает свое имя, и под псевдонимом, дивные совершенно сказки, дивные. А мы работали над книгой по святителю Николаю, и адаптировал текст он.
Я вспоминаю, вы говорите про псевдоним, вспоминаю, у нас был гость, и не буду сейчас называть, потому что, может быть, он и сам не в восторге, что его так назвали, известный писатель, священник. Я знаю именно по тому сочетанию имени и фамилии с приставкой «священник», под которой он публикует свои книги. Да, тут приходит священник, да, называет себя по-другому, совершенно другое имя. Совершенно там, там священник, тут протоиерей, или наоборот, я не помню. Но, тем не менее, выясняется, что вот человек пишет под псевдонимом, священническим псевдонимом, другим, свои замечательные книжки, которые многие, я думаю, читали.
Да, так что, видите, много судеб.
Вы меня запутали. А получается, что в серии «Святая отчизна» одна книга, один автор, да? Или какие-то авторы там...
Семь
пакеты
книг.
Для вас пишут.
Нет, книг семь, да.
Авторов. Одна книга, а авторов сколько?
Разные авторы. Ну, шесть авторов было вот из, в этих семи книгах.
То есть кто-то две книги написал?
Да, кто-то написал две книги.
И этот кто-то?
Иван Николаевич Чуркин написал и про Никона Радонежского, и про Афанасия Высоцкого. Ну, это вообще, на самом деле, возвращаясь к вопросу о воцерковленности автора, наши и авторы, и художники, когда мы с ними общаемся, да, в процессе создания книги, они говорят о том, что в них возникает желание, естественно, помолиться этому святому. То есть, допустим, о преподобном Никоне книгу иллюстрации оформляла книгу Наталья Алексеевна Леонова. И она говорит, что пока она не поехала в Троицкий монастырь, да, в Лавру, пока она не увидела вот этот предел преподобного Никона, не поклонилась преподобному Сергию, преподобному Никону, работа даже не могла никак начаться.
У меня, простите за такой вопрос, немножко, может быть, даже дерзкий. Она что, первый раз поехала?
Нет, конечно, не первый.
А, слава богу, просто для художника странно не быть там.
Но начав работать над этой книгой, да, то есть она искала этого благословения святого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Сергей Ефошкин, художник, Наталья Мамлина, редактор издательства «Московской патриархии», здесь у нас в гостях.
Сколько вообще в целом книг запланировано в этой серии? Или не думали, еще не знаете, как пойдет?
Какого-то количества определенного нет, опять же, потому что кроме учеников преподобного Сергия, да, есть ученики учеников, и так, в принципе, можно до бесконечности.
До современности дойти.
Да, поскольку преподобный игумен всей земли русской, и, собственно, то чудо, которое описано в его житии о видении множества прекрасных птиц, вот оно иллюстрирует, собственно. Множество книг может быть, да, если они понравятся читателю, если будет интерес, почему...
А хронология? Мы можем говорить, скажем, ждать, вернее, книг о новомучениках?
Ну, хотелось бы, чтобы хронология соблюдалась.
То есть постепенно идти
постепенно,
от Средневековья, да, к нашему
конечно,
времени.
Конечно, да, к нашему времени. Хотелось бы
ну,
так.
Ну, святых ведь очень много, о которых там можно говорить, можно писать, и в том числе в таком семейном формате.
Естественно, да, их много. Ну, пока ближе...
Так что это нескончаемая серия.
Нескончаемая, да.
Если, так до меня донеслось немножко, что серию вдруг кто-то пожелал закрыть где-то на каких-то инстанциях, потому что она не приносит коммерческой выгоды.
Угу.
Как и многое другое из книг ныне. Да, наверное, это неправильно, потому как... Многие книги совершенно замечательные лежат сегодня на полках в книжных магазинах.
Годами лежат.
Годами лежат.
Мне кажется, неплохой спрос на книги. Я в каком-то другом городе, что ли, живу?
Да, в другом городе нет книжного магазина. Это такая большая проблема. Вот мы об этом в разных эфирах нашей программы говорили. За пределами Москвы, за пределами, ладно, давайте не Москвы, а города с населением там 250 плюс тысяч человек, книжного магазина попросту нет. Ни одного. Mm-hmm.
Я просто помню, когда там снесли очередную партию временных архитектурных сооружений у очередной станции метро, помню, вот недавно подались отзывы жителей, и все в первую очередь жалели о том, о книжном магазине, который находился в числе тех построек, которые были в
станции метро. Как же шаурма? Обычно вся шаурме больше.
Нет, жалеют. Вот станция Электрозаводск, по-моему, все жалели, вот кого не спросишь. Корреспондент ходил, всех спрашивал, и всем было жалко именно книжный магазин.
Ой, там вырос, а где
на проспекте Вернадского такая же история. Снесли лабиринт.
Может быть, я просто путаю с этой станцией метро. Да, то есть, и на чем это говоришь? У нас люди любят читать, они по-прежнему любят книги. книги, что слухи о смерти бумажной книги сильно преувеличены. Ой,
мы об
я
этом
надеюсь.
Перед эфиром говорили как раз.
Да.
8 сентября будет презентация как раз вот этой книги, если не ошибаюсь, преподобный Сергий Нуромский, да? Где это будет проходить?
Это будет проходить в читательском клубе на Погодинской. Адрес улица Погодинская, дом 18.
Там же, где издательство Московской Патриархии.
Да, это книжный магазин издательства Московской Патриархии. В 17:30 начало.
А в каком формате? Это встреча с автором, встреча с вами, Сергей, или как?
Я очень не люблю и стараюсь избегать.
А, ну да, раз вы не участвуете в выставках, то можно представить, да, что вряд ли.
Автора ждем, автор должен приехать. Но мы будем говорить об этой книге в тех контекстах, в которых мы сегодня о ней говорили, а также и в контексте тысячелетия русского присутствия на Афоне. Вот эта связь учеников преподобного Сергия с афонскими подвижниками. В общем, эти вопросы тоже затронем.
А часто проходят презентации, не обязательно вот серия «Святая Отчизна», а вообще книг, которые выпускает издательство Московской Патриархии?
Читательский клуб на Погодинской функционирует.
Расскажите, что это за клуб, потому что даже я не в курсе.
Собственно говоря...
Даже я, говорю, я не в курсе.
В книжном магазине издательства проходит презентация не только наших книг, там и приобрести можно не только наши книги разных издательств. Приглашаются авторы, приглашаются какие-то известные люди, с кем можно поговорить на тему, да, и, в общем, это все проходит в формате живого разговора, достаточно камерной обстановки такой.
Угу. И вот еще раз, 8 сентября будет в 5:30, да?
Да, в 5:30 начало.
А вот скажите, есть у вас, как сейчас принято говорить, какой-то фидбэк, какая-то обратная связь с читателями, уже какой-то результат? Потому что вот вы говорили, да, что, может быть, коммерчески не очень выгодный проект, а на самом-то деле большой дефицит хороших книг для детей, да, тем более на духовную тематику. И наверняка должен быть спрос, и наверняка там, может быть, уже кто-то вам там спасибо говорил или какие-то... Ну, вот интересно, да, и поступают вам каким... Ну, да, соответственно, есть обратная связь?
Нет, ну, и я слышу эту обратную связь, опять же, от людей, которые...
Друзья не считаются.
Так или иначе связаны с работой редакции, да, то есть люди приходят, и многие говорят о том, что, да, купил там «Крестнику», да, там, приобрел для своих детей, то есть... Такие отзывы есть. Но серию, на самом деле, поддерживает владыка Климент, который является председателем издательского совета. В год назад, в октябре прошлого года, мы проводили презентацию всей серии, когда она только, ну, скажем так, была запущена, да, и уже показана читателю. Вот, и владыка сам лично возглавлял эту презентацию, там же она в издательском совете в актовом зале проходила, и он говорил о том, что очень необходимы такие книги. Я думаю, ему, как человеку, который общается, ездит, да, общается с паствой, в общем, он ощущает необходимость этих книг.
На секунду можно я пример приведу? В интернете очень хорошо обратную связь можно прослеживать. Угу. Во всяком случае, я крайне редко, но иногда захожу на какие-то, кликая себя, и находя какие-то отзывы на ту же азбуку в пословицах русского народа, какое-то обсуждение, над которым я работал, покупатели хвастаются друг другу. Это сейчас самая лучшая книга в нашей семейной библиотеке. Кто-то говорит о Сергии Радонежском преподобном, над которым мне пришлось работать. И так далее, и так далее. Вдруг что-то зацепишь отрадно. А когда приходят мне письма от совершенно незнакомых людей, ну вот она и обратная связь. Начиная от Камчатки и кончая Америкой, это совершенно замечательно.
Как вы считаете, насколько вот серия «Святой Отчизны» могут быть интересны людям не церковным и совсем даже, может быть, еще и не задумывающимся о своем личном христианстве, но, тем не менее, может быть, интересующимся вот, святыми, историей?
Текст книг может быть интересен действительно просто с исторической точки зрения.
Ну, иллюстрации узнать... обычно всегда интересны, они либо хорошие,
иллюстрации
либо...
интересны, да, и я думаю, что детям особенно интересны иллюстрации в наших книжках, поскольку они рассчитаны, да, на детей. Но мы перед художниками не ставим каких-то определенных канонов, что вот нарисовать нужно так-то и так-то. И на самом деле какого-то особого канона, как изобразить святого в художественной литературе, да, просто в художественной детской книге, его нет, этого канона. То есть это не икона, да, но это ведь и не обычный человек. Это же человек, который впоследствии станет святым. И как вот найти ту какую-то правильную дорогу, как его изобразить? Вот это, я думаю, тот вопрос, который перед каждым художником, который обращается к иллюстрированию подобной книги, этот вопрос стоит. Нужно же не допустить какого-то шаржирования, да, что ли, потому что...
Вы знаете, вот здесь очень спорный вопрос. Мы все в какой-то мере, наверное, росли на карикатурах Эйфеля, который... Помните эту серию «Сотворение мира»? Да, для меня это вообще было первым, да, задолго еще до этой синей Библии, о которой ты сегодня вспоминала, да, это было первым вообще каким-то вхождением в мир.
Я думаю, что ты еще вспомнишь сегодня? Ерофеева вспомнил.
Эйфеля тоже, но Эйфель прекрасен, Ерофеев тоже. А вот вам и шаржи. А там нет ничего, никакого богохульства нет. Там...
Но тем не менее, он не... хоть это и иллюстрация к Библии, но тем не менее...
Эйфель был известным левым,
да. Зная, кто он, совершенно в унисон звучат и его иллюстрации к тому,
что он говорил. Да. Но тем не менее, вот для меня это правда был первый такой шаг. Эта книга очень добрая.
Какое у тебя интересное детство было?
Ну вот.
Но образ книги очень важен. Он должен притягательным быть, естественно.
Ну, это возвращаясь к вопросу о том, там, какой должен быть уровень, там, градус духовной жизни художника. Да? Потому что если художник не поверхностно воцерковленный, а имеет духовный опыт, он просто не допустит не подобающего
шаржирования, будет невозможно.
Ни каких-то странных, нелепых, там, несовместимых вещей.
Я вспоминаю отца Алексея Уминского, который в нашей студии, кстати, говорил о том, что его первые духовные какие-то такие, что-то такое первое духовное, с чем он в своей жизни столкнулся, и формирование его как сознательного христианина, не в последнюю очередь повлияли работы Вадима Сидура, который жил с ним в одном районе, в Перово, в Московском районе. Там проходили какие-то такие полуподпольные его выставки, куда юный Алексей, будущий отец Алексей Уминский, ходил, и вот это вот влияло на его становление как христианина. А это были, в общем, далеки от каноничных работ. Ну, и, собственно говоря, это понятно, потому что произошло в манеже там некоторое время назад.
Слушай, а может быть, вообще это, ну, как бы с другой стороны зайти к этому вопросу? Неисповедимы пути Господни.
Абсолютно.
И неизвестно, ты можешь как бы что-то для себя понять и с чем-то соприкоснуться, даже через негативные вещи, не говоря уже там о каких-то... инкрустациях библейских в творчестве отдельно взятых там, персонажей. Нет?
Ну, через что Господь приведет человека к себе, нам неведомо, да? Но на нас-то лежит определенная ответственность, когда мы издаем книги, что мы можем себе позволить, а чего мы себе позволить ни в коем случае не можем.
Ну, кстати, как вы для себя этот вопрос решаете? И вы об ответственности.
Я ее всегда ощущаю. Всеми фибрами. Не принизить того, о ком ты говоришь, чей образ ты должен донести, и кто протянул тебе руку света, да? Я говорил уже о том, что я не ищу, они ищут меня в тот момент, когда мне это необходимо. Так же, как и Сергий Радонежский, мне было ужасно. Он протянул руку, я почувствовал. Притом я крестился поздно, не в младенчестве, а в студенческие годы. И оказалось, что крестился, я тогда не знал этого, несмотря на 23-летний возраст, не знал, что тот день был Сергия Радонежского, в который я принял крещение. И когда спросил у батюшки, а как же меня нарекать теперь должны?
18-го или когда?
18 июля, да. Да, вот сегодня и день преподобного Сергия, ответил он мне. И время от времени рука преподобного протягивается, но не бравурная, не понебратская, а очень теплая, очень жизнетворящая.
А вам, Наташ, не страшно вносить правки в текст про святого?
Страшно. И писать, я думаю, авторам страшно. Поэтому вся эта работа проходит максимально аккуратно, скажем так. И страшен еще ведь тот момент, что книги рассчитаны на детскую аудиторию, а ребенок очень чувствует фальшь. Если будет какая-то фальшь, он, естественно, это почувствует. А поскольку это литература церковная, значит, эта фальшь отвратит его не только от этой книги, а, возможно, и от церкви. Естественно, это ответственность.
Будем заканчивать наш разговор. Напомним, что этот светлый вечер, часть светлого вечера вместе с нами провел Сергей Фошкин, художник, и редактор издательства Московской Патриархии Наталья Мамлина. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Мы говорим вам всего доброго и будьте здоровы.
Спасибо вам.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».